В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 19 марта. Сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси 21 час. У микрофона Олег Кусов. В нашем выпуске. Контрольная палата Грузии учла критику извне.
Количество вопросов заметно сократилось. Бывало, они задавали вопросы, никак не связанные с финансами партии.
Наместник Кремля или альтернативный московский посланник в Сухуми. Споры об Александре Ткачеве.
Который гораздо лучше московских чиновников, посвящен во все хозяйственные дела республики.
В чем причина юго-осетинского кризиса, мнение экспертов?
Движение осетин изначально было ирредентистским. То есть вот они хотели воссоединиться.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Поматова.
В главных новостях: президент Франции назвал стрельбу у еврейской школы в городе Тулуза национальной трагедией. В городе Дер-эр-Зор на востоке Сирии сегодня введены правительственные танки. В Бахрейне шиитская оппозиция выразила готовность к диалогу с властями. В Тулузе на юго-западе Франции 4 человека погибли в стрельбе у еврейской школы. Были застрелены 30-летний учитель школы и трое детей 3, 6 и 10 лет. Есть раненые. Из Парижа передает Елизавета Алисова.
Одетый в черный человек в шлеме на мощном скутере. Вот единственная скудная информация на сегодняшний момент об открывшем стрельбу мужчине. Как рассказывают очевидцы, он хладнокровно преследовал детей до самых дверей школы и стрелял в спину. Убиты 4 человека, 3 детей, 3,5, 8 и 12 лет и 1 взрослый. Как стало известно, убиты раввин и его 2 детей и дочка директора школы. Тяжелые ранения получил 17-летний подросток. Ряд элементов позволяют предположить связь между сегодняшней стрельбой и убийством на прошлой неделе 3 военных воздушно-десантных войск. Один был застрелен в Тулузе, еще 2 в Монтебане, в 50 километрах к северу от Тулузы. Еще один десантник получил тяжелые ранения. Его жизнь до сих пор находится под угрозой. На месте всех преступлений найдены гильзы патронов от оружия калибра 11,43 мм. Преступник, убивший десантников, передвигался также на мощном мотороллере. Президент Франции Николя Саркози заявил, что будут использованы абсолютно все средства, чтобы найти преступника. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Президент Франции Николя Саркози назвал стрельбу у еврейской школы в городе Тулуза национальной трагедией. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барузу назвал произошедшее отвратительным преступлением. В городе Дер-эр-Зор на востоке Сирии сегодня введены правительственные танки. Военные захватили большую часть кварталов, ранее находившихся под контролем свободной сирийской армии. Как сообщили агентство Reuters, жители Дер-эр-Зора, населенного преимущественно суннитами, войска вошли в город с севера, однако встретили лишь умеренное сопротивление со стороны повстанцев. Ранее сообщалось о интенсивных боях в столице Сирии, Дамаске. Сегодня же турецкий дипломат заявил в интервью агентству «Франс Пресс», что в Турцию бежали 2 генерала сирийской армии. Они ищут связи с повстанческими группировками. Ранее то же самое сделали еще 7 высокопоставленных сирийских военных. Вместе с генералами границу перешли около 200 человек, в основном женщины и дети. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил поддержку предложения Международного комитета Красного Креста о ежедневном 2-часовом прекращении огня в Сирии для оказания гуманитарной помощи жителям районов боевых действий. По сведениям базирующихся в Лондоне сирийских правозащитников, в ходе сегодняшних столкновений в Дамаске между правительственными войсками и противниками сирийского режима погибли 4 повстанцев и 2 военнослужащих. Сирийское государственное телевидение сообщило о гибели 3 террористов и 1 сотрудника сил безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские оппозиционные движения и политики подают в суд на телекомпанию НТВ. Повод – фильм «Анатомия протеста», прошедший в эфире телеканала 15 и 18 марта. С подробностями из Москвы Наталья Джанпаладова.
Представители движения «Демократический выбор» готовят два иска к телекомпании за нарушение авторских прав и за клевету. Подробнее о сути претензий к каналу НТВ рассказал заместитель председателя организации «ДМВыбор» Игорь Драндин.
Хотим потребовать от телекомпании НТВ, во-первых, компенсации 120 тысяч рублей за то, что они взяли без спроса наш видеоролик. И также будем требовать во втором иске, чтобы они опровергли ту ложь, все то вранье, которое они говорили в адрес оппозиции в своем фильме, который они показали аж два раза.
Накануне бывший сопредседатель партии «Правое дело» Борис Надеждин также сообщил, что подал иск против телекомпании о защите чести и достоинства. В его заявлении сказано, что информация о деятельности людей, которые в фильме «Анатомия протеста» называются оппозицией, не соответствует действительности. Политик отметил, что участвовал в митингах за честные выборы, поэтому считает, что материалы фильма порочат его честь и достоинство. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Бахрейн и шиитская оппозиция выразила готовность к диалогу с властями для прекращения политического кризиса в стране. Партия Аль-Фифак, объединяющая 5 ведущих оппозиционных группировок, в принятом в понедельник заявлении требует, чтобы в диалоге участвовали лидеры оппозиции, арестованные в ходе прошлогодних акций протеста с требованием демократических преобразований. Шиитские оппозиционеры также настаивают на том, чтобы город Бахрейн был проинформирован о результатах переговоров и выразил свое отношение к ним в ходе референдума. В прошлом году в Бахрейне несколько недель продолжались демонстрации шиитского большинства, требующие равноправия с суннитами, которым принадлежит правящая в стране династия Аль-Халифа. В ходе столкновения погибли 35 человек. Конституционный суд Молдавии сегодня подтвердил полномочия нового президента страны Николая Тимофти, избранного парламентом 16 марта, передает Интерфакс. Согласно местному законодательству, новый глава государства вступит в должность после церемонии инаугурации, которая состоится 23 марта. Президентом Молдавии стал председатель Высшего совета магистратуры страны с 35-летним стажем работы в области юстиции. Его кандидатуру поддержали 62 депутата. До этого момента избрать руководителя страны не удавалось 2,5 года.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сегодня с утра в нескольких городах Грузии возобновились допросы активистов оппозиции, но число вызванных на допрос контрольной палатой существенно снизилось. Критика со стороны западных дипломатов и правозащитников сыграла свою роль. Продолжительность допросов работники контрольной палаты сократили. Более того, они стараются держаться тем, которые относятся к компетенции этого ведомства, рассказывает Олеся Вартанян.
У здания Дома юстиции в Батуми сегодня уже не видно очереди, как на прошлой неделе. На допрос было вызвано лишь 5 партийных активистов. Все они жители соседнего города Кабулетия. Среди них не было случайных людей. На прошлой неделе на допрос вызывали даже тех, кто, например, когда-то помогал распространять партийную газету. Сегодня добровольных помощников или просто симпатизирующих не беспокоили. Все приглашенные для дачи показаний граждане, люди, для которых сотрудничество с оппозиционной коалицией – это постоянная работа, приносящая ежемесячный доход. Как рудимент допросов, проходивших на прошлой неделе, выглядела проверка при входе в здание. Но и она сегодня проходила в куда более либеральном режиме. Сотрудники охраны не требовали, а подчеркнуто вежливо просили оппозиционных активистов оставить мобильный телефон при входе. О том, что вызванный на допрос должен раздеться, сегодня не было и речи. Существенно ограничено и время допросов. Если раньше активистов держали в комнате по несколько часов, то сегодня вся процедура занимала менее часа. Рассказывает один из активистов оппозиции Заур Гулиадзе.
Их интересовало, какие источники дохода у моей семьи, чем конкретно я занимаюсь, сколько мне за это платит партия, и делал ли я какие-либо взносы. Я не стал скрывать, что получил определенную сумму денег и записал это в моих показаниях.
На выходе ни ему, ни кому-либо из его партийных соратников даже не пришло в голову пожаловаться, что во время допроса на них оказывалось моральное давление. Ранее это было обычно. необычным явлением. В событиях прошлой недели непосредственно участвовал адвокат Ассоциации молодых юристов Георгий Химшиашвили. Он отметил, что с сегодняшнего дня дознаватели контрольной палаты перестали задавать лишние вопросы. Теперь их интересует лишь то, что непосредственно входит в компетенцию их ведомства. Денежные операции, связанные с деятельностью грузинской мечты.
Количество вопросов заметно сократилось. Раньше их интересовала каждая деталь. Бывало, они задавали вопросы, никак не связанные с финансами партии. Переходили на личность человека. Сегодня разговор носил общий характер.
Рассказывает адвокат. Мало кто в Грузии сомневается, что контрольной палате пришлось радикально изменить свою стратегию из-за критических замечаний со стороны дипломатов и правозащитников. Вчера вечером в эфире Первого канала председатель контрольной палаты Ливан Бижашвили признался, что его подчиненные могли допустить некоторые злоупотребления. Но они, по его мнению, не были столь катастрофическими по масштабу и характеру, как это описывала оппозиция.
Нам, наверное, стоило заранее объявить, какие у нас есть подозрения, а также лучше объяснить людям, какие им предстояло пройти процедуры подачи показаний.
Сказал Бижашвили. Он пообещал в ближайшее время наладить видеозапись допроса во всех регионах страны, что поможет развеять все предположения о том, что контрольная палата нарушает закон и пытается запугать оппозиционеров. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Продолжение темы. Информация, которая пришла по каналам информационного агентства «Грузия онлайн». Председателя контрольной палаты Ливана Бижашвили сегодня пригласили в парламент. Глава парламента Давид Бакрадзе поручил финансово-бюджетному комитету и комитету по юридическим вопросам парламента заслушать его в открытой формате. По словам Бакрадзе, в последнее время возникло немало вопросов в связи с действиями контрольной палаты. И вот уже известно заявление главы контрольной палаты Ливана Бижашвили. Он на сегодняшнем заседании комитета в парламенте: в борьбе с финансовой непрозрачностью политических партий контрольная палата одна. Он призывал как парламентариев, так и в целом политический спектр страны включиться в эту борьбу. Ливан Бижашвили не конкретизировал, с какой политической силой контрольная палата борется в одиночестве. Однако отметил, что в течение последних двух месяцев было зафиксировано 6-7 фактов незаконного получения финансов одной из политических сил. По словам Бижашвили, все должны возвысить свой голос против финансовой непрозрачности. Глава контрольной палаты Грузии также подчеркнул, что произошедший последний период с упомянутой политической силой в любой другой стране стал бы основанием для политического скандала. Напомню, что это информация, которая пришла по каналам «Грузия онлайн».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
18 марта в Южной Осетии вспоминали жертв эрецкой трагедии, которая унесла жизни 12 человек. В этот день, в 1991 году, в селе Эрет, которое в тот момент находилось под контролем грузинского руководства, некие неустановленные лица высадили из военной машины «Урал» 12 осетин. Их останки были найдены только спустя 2,5 года, недалеко от места, где они были высажены из машины. О некоторых деталях этой трагедии в материале Зарины Санакоевой.
Марина Джабиева сейчас живет с сыном, его женой и внуком в двухкомнатной квартире. Денег, чтобы купить жилье, удалось собрать после нескольких лет скитаний и тяжелой работы. На стене в гостиной висят портреты мужа Марины и его брата. Вместе с мужчинами она и трое ее детей ехали в том самом Урале из родного села Всхинвал. Дорога лежала через село Эрет. Она вспоминает, что когда грузовик доехал до села, агрессивная толпа, вооруженная чем под руку попалась, лопатами, вилами и железными прутьями перекрыла дорогу. Всех, и мужчин, и женщин, скинули с кузова. Меня тоже хотели стащить, но я вцепилась в поручни и не отпускала их. Тянули так, что оторвали подол шубы, которая была на мне. Я осталась сидеть, но потом, когда я посмотрела вокруг и не увидела детей, стала кричать. Потом я кое-как нашла своих детей. А одна женщина, жительница этого села, подошла и сказала, чтобы я не кричала, а сидела тихо. А что я еще могла сделать? Сидела тихо с детьми. Мы единственные в кузове остались. Мы приехали в город и рассказали всем, что случилось. Остальные женщины, которые находились в Урале, тоже остались в Эреде. Но им повезло больше, чем мужчинам. Через некоторое время их отпустили, и они пешком вернулись в свои села. Повезло и четверым российским военным, которые сопровождали людей. С ними Марина и добралась до Цхинвала. Надежда, что муж и остальные задержанные еще живы, жила 2,5 года, пока останки 12 человек со следами пыток не были найдены возле села Эрит. Залина Тедеева потеряла в Эритской трагедии мужа. Сейчас она председатель комитета «Память», который занимается помощью семьям погибших и пропавших без вести. Она вспоминает, что сразу после задержания и пропажи людей в Цхинвал приехала следственная группа, в которую были включены специалисты из России, Армении и Украины. Они вели расследование параллельно с Юго-Осетинской прокуратурой.
Но у них было больше преимуществ, потому что они могли выехать в грузинские села. Мы тоже работали. У нас были свои связи, свои знакомства, свои родственники вот в грузинских селах и городах. Мы посылали к ним, просили поехать, например, в Тбилиси, встретиться с таким-то человеком, он может чем-то им поможет. И вот они правда, они приезжали, они все эти слухи проверяли, они вот сведения все добывали, и дела были начаты по поводу розыска всех без вести пропавших.
Но следственной группе так и не удалось распутать дело. Место захоронения 12 осетин было найдено благодаря сведениям, полученным неофициально. Но после обнаружения страшной находки никакого следствия проведено не было. Виновных не нашли, никого не наказали. Родственники убитых организовали похороны. А на то, чтобы попытаться выяснить, как были убиты задержанные мужчины, сил у них уже не было. Марина мести не жаждет, но и прощать никого не хочет. У двух моих заловок мужья грузины, но я даже не могу их воспринять как родственников, ведь все нельзя забыть. Мне столько всего пришлось пережить, кроме смерти мужа, и тяжелые годы, да еще и землетрясения. Не осталось таких испытаний, чего бы я не перенесла. Она рада, что ее дети выросли, получили образование и нашли свое место в жизни. Ей пришлось одной поднимать их на ноги. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
В ближайшую субботу в 20 избирательных округах состоится второй тур выборов депутатов Народного собрания самопровозглашенной Республики Абхазия. Сегодня на пресс-конференции подготовки к выборам рассказал глава Абхазского центра избиркома Батал Табаго из Сухуми Рустам Зантария.
В 20 избирательных округах 24 марта пройдет второй тур голосования по выборам депутатов. А новые выборы в первом избирательном округе решением ЦИК назначены на 6 мая. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Центра избиркома Батал Табагуа. Вместе с тем Табагуа предъявил претензии к абхазским журналистам, в частности представителям Ассоциации работников СМИ Абхазии. По словам председателя ЦИК, в заявлении Арсмира прозвучало необоснованное, по его мнению, обвинение в адрес ЦИК.
Под давлением общественного мнения журналистов в первом туре выборов в Народное собрание парламента республики представители Центральной избирательной комиссии и Абхазской Христианской Организации заявили и реализовали теледебаты кандидатов в прямом эфире. Мне очень хотелось бы знать, кто на нас давил и на кого давили. Никогда и никто не давил на ЦИК и не будет давить. Создание вот этой программы прямых, это даже не теледебаты, а общение между кандидатами в депутаты и избирателями, это идея, которую реализовала Центральная избирательная комиссия еще в 2007 году.
Как подчеркнул Табагуа, Центр избирком никогда не выступал против теледебатов, а во втором туре предоставляет кандидатам право выбора. Однако, по имеющейся сегодня у ЦИКа информации, немногие претенденты на депутатские кресла стремятся к участию в дебатах. После разговора о теледебатах Табагуа перешел к разъяснению ситуации, сложившейся в 4-м и 21-м избирательных округах. Как объяснил Батал Табагуа, ни одна из претензий в адрес кандидата в депутаты по 4-му округу Амирана Лагвилава не нашла подтверждения, в том числе и обвинения в подкупе избирателей. Ситуация в 21-м округе, по мнению членов ЦИК, также ясна. Победа здесь с 50,44% голосов за кандидатом Аида Яшуба. Как рассказал Табагуа, в тот момент, когда под давлением кандидата Валерия Кварчия участковая комиссия была вынуждена еще раз пересчитать бюллетени, ситуация в 21-м округе вышла из-под контроля ЦИК. И теперь точку в споре может поставить лишь Верховный суд.
Валерий Ильич Кварчия вместе со своими сторонниками пришел в помещение окружной комиссии в присутствии там членов участковой комиссии, окружной комиссии, написал жалобу пересмотреть еще раз все бюллетени, пересчитать. Участковая комиссия, ссылаясь на закон, отказалась пересчитывать бюллетени в связи с тем, что они уже пересчитаны и розданы наблюдателям всех кандидатов. Ну, настояли.
Верховный суд для вынесения решения по 21-му округу имеет месяц, так что вопрос о втором туре в этом округе остается открытым. Но пройдет он в случае соответствующего вердикта суда явно не 24 марта, как в остальных 20 округах. Вообще, процент округов со вторым туром, по словам Батала Табагуа, превзошел все ожидания членов ЦИК. Тем более неожиданными стали перевыборы в первом округе. Как пояснил председатель ЦИК, его ведомству пришлось нелегко и по другой причине. Из всех общественных организаций, имеющих право наблюдения за выборами, занималась этим лишь Общественная палата Абхазии. Бездействовала даже Лига избирателей за честные выборы. По словам Батала Табагуа, к проведению второго тура все избирательные комиссии готовы. Главное, чтобы избиратель проявил должную активность и вновь пришел на выборы. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
А на воскресенье, 25 марта, намечены президентские выборы в самопроглашенной республике Южная Осетия. О предвыборной ситуации в республике говорит глава медиа-центра ИР Ирина Гоглоева. С ней беседовал Андрей Бабицкий.
Ирина, сегодня я на сайте Осинформ прочел колонку человека, который пишет о том, что в последнее время в осетинском обществе стали и чаще, и громче звучать призывы бойкотировать выборы или голосовать против всех. Как вы считаете, такого рода призывы, они могут быть услышаны и сыграть какую-то серьезную роль, так что результаты выборов окажутся нулевыми?
Мы тоже внимательно отслеживаем ситуацию. И у нас совершенно другая информация. Как раз таки большинство общества настроено идти на выборы. Другое дело, что, конечно, есть достаточно значительная доля тех, кто будет голосовать против всех. Есть доля тех, которые вообще не пойдут. Но она не очень высокая, в общем-то, по той информации, которая есть у нас. Общество настолько устало от всех вот этих проблемно-кризисных моментов, что принято вот на каком-то таком интуитивном уровне идти на выборы и выбрать президента, так сказать, с новой точки отчета, начать обустройство жизни.
Ира, а скажите, вот если подводить итоги ноябрьских выборов, которые были признаны несостоявшимися, можно ли сказать, что, в общем, они разбудили югоосетинское общество, сформировалась оппозиция, ушел в отставку прежний руководитель?
Ну, может быть, окончательно нельзя этого сказать. То есть то, что было при прежнем руководстве, практически все те же проблемы остаются и сейчас. Мало что изменилось в плане там свободы слова, в плане каких-то гражданских движений и так далее. То есть общество по-прежнему чувствует очень серьезное давление во всех этих сферах. Однако, тем не менее, заложенный импульс, который был дан в ноябре, он, несомненно, присутствует. Он формируется, это ощущается. Люди не молчат, в принципе, и они принимают те решения, которые они сами считают нужным, полезным. И именно так они и будут и сейчас голосовать, я уверена, хотя совершенно четко, допустим, административным ресурсом дано указание, допустим, голосовать за определенного кандидата. Это всему обществу известно, и это вызывает противостояние. Но, возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать, что, несомненно, ноябрьские уроки, они очень важны для нас, и они действительно сдвинули с места вот какое-то молчание, какое-то торможение общественное. И, несомненно, в какой-то определенном виде это себя покажет. Просто это сейчас формируется. То есть мы не видим, конечно, сформированной оппозиции, несомненно. Но то, что этот процесс ее формирования идет, и более того, появляются новые силы, заметно уже здесь. Я думаю, что уже в ближайшее время эти результаты будут.
Это была Ирина Гоглоева, с ней беседовал Андрей Бабицкий. Мы продолжаем тему. Почему югоосетинское общество так легко согласилось с вмешательством России в выборы президента республики? В чем причина югоосетинского кризиса? Над этими вопросами сегодня задумался наш постоянный автор Мурат Гукимухов.
По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Яны Амелиной, югоосетинский кризис, в который вылились выборы президента республики, в значительной степени связан с тем, что южные осетины не вполне понимают, что им делать со своей государственностью.
На мой взгляд, многие проблемы, которые мы видим сейчас в Южной Осетии, связаны с тем, что югоосетинская государственность изначально планировалась как переходный этап на пути к воссоединению осетинского народа в составе Российской Федерации. Южная Осетия никогда не думала, что она будет независимым государством полностью. смысле слова. И национальная идея не предполагала строительство независимого государства. Поэтому общество оказалось к этому совершенно не готово. Вот в этом главное отличие от того, что происходит в Абхазии, где с самого начала речь шла именно о независимой государственности, причем национальной государственности.
Ситуацию в Южной Осетии часто сравнивают с абхазским кризисом 2004 года, когда выборы президента вылились в противостояние победившего Сергея Багапша и проигравшего на выборах Рауля Хаджинбы. Наверное, это очень приблизительное сравнение. Все-таки абхазский кризис был разрешен в Сухуми, что называется собственными силами, и во многом против мнения Москвы. В отличие от Южной Осетии, где и отмена выборов, на которых победила нежеланная Кремлем оппозиционер Алла Джоева, и организация повторных выборов прошли по российским лекалам. По мнению армянского политолога Александра Искандаряна, в этих, на первый взгляд, похожих республиках проявилось очень разное отношение к российскому вмешательству во внутренние дела.
Действительно, движение осетин изначально было иррединтистским, по слову иридента, воссоединение. То есть вот они хотели воссоединиться с другими осетинами, а других абхазов, у абхазов нет, все-таки черкесский мир и абхазы – это не то же самое. Поэтому само состояние государств разное. И именно поэтому Абхазия тогда смогла выдержать, на самом деле, огромное давление из России. А Осетия в истории Джоевой, в общем, похоже, что не смогла. Это разность государств, а не разность давлений.
По мнению югоостинского политолога Дины Алборовой, югоостинский кризис связан не с размытым отношением населения к своей государственности, а с конфликтом по линии власть-общество. 20 лет республика жила по законам военного времени, в условиях ограничения свобод, к которым население относилось с пониманием. После 2008 года республиканская власть не заметила или не захотела замечать ни наступившего мира, ни того, что общество более не видит необходимости жертвовать своими гражданскими правами в угоду власти, говорит Дина Алборова.
Когда нас признали, власть, которая не поменялась за это время, люди привыкли управлять в одной ситуации объективной, но в мирных условиях нужны другие подходы, нужны другие инструменты. И люди это прекрасно осознавали, что теперь уже все, ограничения этим должен уже прийти конец. А эти ограничения еще продолжаются по накатанной. В любом случае очень тяжелый период перехода от войны к миру. Это во всем мире так. И мало кто может с этим справиться из старого руководства. Нужны люди новой формации.
Вице-спикер югоостинского парламента Юрий Дзицойте говорит, что главное сейчас преодолеть кризис, провести нормальные выборы президента и идти дальше. Перед молодой республикой стоит еще много вопросов, на которые южным осетинам предстоит дать ответ, в том числе и вопросы, связанные с перспективами югоостинской государственности, говорит Юрий Дзицойте.
Где-то на 90 лет мы заключили договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. Где-то на 40 с лишним лет заключили договор о базах и так далее. То есть нет сейчас никакой необходимости, которая подталкивала бы нас к принятию какого-то политического решения. Если этот вопрос не подбрасывать со стороны, если на нем специально не акцентировать внимание, если специально не подгонять под какую-то идею, то мы очень неплохо себя чувствуем вот в этом статусе.
Это был вице-спикер югоостинского парламента Юрий Дзицойте. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Теперь важная международная новость. Сегодня целый день приходили тревожные сообщения из Сирии о том, что подразделения правительственной армии и полиции страны ведут бой в одном из районов столицы с боевиками свободной сирийской армии, которая поддерживает оппозицию. Рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
Звуки очередей из тяжелых пулеметов и гранатометов минувшей ночью раздавались в районе Аль-Мейзи, расположенном в западной части Дамаска. Кварталы этого района усиленно охраняются службами безопасности. Там располагается военный аэродром, построенный еще во времена, когда Сирия была французской колонией. Кроме того, как сообщает агентство Рейтер, там ранее находилась крупная тюрьма для политических заключенных, которая в 2000 году была закрыта. Наступление на Дамаск ведет свободная сирийская армия, сформированная сформированная осенью прошлого года и сейчас находящаяся под командованием бывшего полковника ВВС Сирии Рияда Асада. По информации арабских средств массовой информации, в составе свободной сирийской армии, помимо дезертировавших сирийских военнослужащих, активное участие принимают добровольцы-сунниты из разных арабских стран, в том числе из Ливии. В субботу и воскресенье имели место столкновения и во втором по величине городе Сирии Алеппо, находящемся на севере страны. Там тоже есть жертвы. В субботу генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и многие государства осудили теракты, совершенные в Дамаске. При взрывах двух заминированных машин, которыми управляли смертники, погибли 27 человек, 140 были ранены. Власти обвинили в случившемся оппозицию, которая эти обвинения отвергла. Специальный посланник Организации Объединенных Наций и Лиги Арабских Государств Сирии Кофи Аннан направил в страну группу советников для помощи в мирном урегулировании конфликта.
Страны региона чрезвычайно обеспокоены развитием событий в Сирии. Их обеспокоенность связана не только с самой Сирией, поскольку кризис там может оказать серьезное воздействие на весь регион, если его не удастся разрешить эффективным образом.
По данным ООН, за год конфликта в Сирии погибли уже свыше 9 тысяч человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, которого президент России Дмитрий Медведев назначил своим спецпредставителем по Абхазии, заявил сегодня, что намерен создать единое экономическое пространство с самопровозглашенной республикой. По словам Александра Ткачева, Абхазию связывают с Кубанью давние дружеские отношения. Властям России не удастся повлиять на результат предстоящих в Грузии осенью этого года парламентских выборов, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник, 19 марта, на встрече со студентами Тбилисского технического университета. Для Путина после своих выборов теперь главные выборы в Грузии. Они выделили несколько миллиардов, у «Газпрома» их много. Концепция завоевателя такова. Сколько миллиардов необходимо для подкупа грузинского политического спектра и народа, заявил Саакашвили. Президент также предупредил, что в стране, где действуют законы и правила, очень сложно утвердиться непорядочным людям со своими правилами, передает «Новости Грузия». Председатель контрольной палаты Грузии Ливан Бежашвили в понедельник 19 марта на совместном заседании финансового и юридического комитетов ответит на вопросы, связанные с административным производством, проводимое службой мониторинга в отношении финансовой деятельности партии, сообщил председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе. По его словам, на совместном заседании комитетов депутаты получат информацию о том, насколько действия контрольной палаты Грузии соответствовали закону. Временно исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Вадим Бровцев принял решение провести специальное рабочее совещание, на котором должен быть рассмотрен вопрос о завершении строительства на объектах, где оно было прекращено в связи с деятельностью недобросовестных подрядчиков. Причиной для подобного решения стало обращение председателя комитета по реализации проектов восстановления Южной Осетии Зураба Кабисова. Он просил помощи у руководства республики в связи с тем, что комитет не может отчитаться за средства, выделенные генподрядчику, поскольку Генеральная прокуратура не может завершить уголовные дела в отношении недобросовестных подрядчиков. Фигуранты этих дел находятся за пределами Южной Осетии. Вадим Бровцев подчеркнул, что необходимо решить проблему во всех подобных случаях. Он заявил, что необходимо достроить дома в еврейском квартале Цхинвали, где задолженность подрядчика составляет порядка 80 миллионов рублей. В соответствии со статьей 37 Конституционного закона о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, повторные выборы депутата парламента самопровозглашенной республики по Сухумскому избирательному округу номер 1 назначены на 6 мая.
С новостями дня Любовь Баматова.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухуми. Сигнал из Тбилиси 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск.
До конца этой недели 350 американских морских пехотинцев будут обучать грузинских военнослужащих устраивать и распознавать засады, освобождать заложников, эвакуировать раненых и многому другому. Министерство обороны Грузии уверяет, что условия учения приближены к реальному конфликту. Правда, не к тому, который под боком российско-грузинскому, а к далекому афганскому. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
Agile Spirit 2012 под таким названием уже больше недели проходят американо-грузинские учения на базе в Азиане. Слово Agile можно перевести как «быстрый, проворный». Действительно, грузинских военнослужащих учат оперативно отвечать на вызовы, организовывать эвакуацию, проводить зачистки, операции по освобождению заложников. Все как в реальных боевых условиях, но только не в Грузии, а в Афганистане. Именно операция союзников и легла в основу легенды учений. О важности участия грузинского контингента в афганской миссии говорил и Михаил Саакашвили, посетивший учение в воскресенье.
Уже несколько тысяч наших солдат прошли школу Афганистана. Их боевой опыт очень пригодится в таком регионе, как наш. Что бы кто ни говорил, несмотря на все потери, цена армии без боевого опыта – копейка.
Как говорят сами участники учения, основной акцент в них сделан на отработку коммуникаций и совместных действий грузинских и американских военных на поле боя. Глава грузинского Минобороны Бачо Ахалая считает, что это дело правильное и нужное.
В этих учениях задействована как американская, так и грузинская военная техника. Грузинские войска отлично справляются с заданиями такого рода. Они отличные профессионалы.
В том, что грузины отлично справляются с работой в Афганистане, мало кто сомневается. Грузинским контингентом довольно союзническое командование. Его благодарит и Обама. Боевые грузинские посты расположены в самой горячей афганской провинции Гельменде. Отправлять туда свои группы не решается большинство европейских участников коалиции. Их можно понять. Грузины уже потеряли там 15 человек за время миссии. Это не считая нескольких десятков раненых. Боевой опыт, полученный в афганских песках, очень важен, считает грузинский военный аналитик Георгий Тавдгеридзе. Подчеркивает он и значимость совместных учений, особенно с политической точки зрения. Однако эксперт отмечает и различия между спецификой военной операции в Афганистане и домашних грузинских конфликтов. Конвой и разминирование – не совсем то, с чем пришлось столкнуться грузинским военным в августе 2008 года.
Гораздо большее политическое значение имели бы полномасштабные американо-грузинские учения, которые бы отрабатывали, скажем, отражение агрессии крупного противника. Но пока американо-грузинское военное сотрудничество, очевидно, не дошло до такого уровня.
До какого уровня дошло это сотрудничество, судить сложно даже экспертам. В начале года Михаил Саакашвили и крупные оборонные чиновники заявили о новой эре в военных отношениях США и Грузии. Страна рассчитывает на крупную военную помощь из Вашингтона, и на сей раз речь пойдет не только об обучении контингента для Афганистана, но и о повышении обороноспособности страны, утверждали в Тбилиси. Однако учение Agile Spirit 2012 демонстрирует, что программа военного сотрудничества все еще ориентирована на решение узкоприкладных задач, связанных с операцией в Афганистане. На грузинском фронте без перемен. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Учреждение нового поста представителя российского президента в самопроглашенной республике Абхазия и назначение на эту должность губернатора Краснодарского края Александра Ткачева стало одной из главных тем минувших выходных в этой республике. Многие абхазские пользователи интернета выразили недовольство как самим фактом появления этой должности, так и назначением Ткачева, человека, имеющего сомнительную репутацию Абхазии. Впрочем, экспертное сообщество отнеслось к назначению спокойнее. На темой работал наш постоянный автор Сухуми Виталий Шария.
На случившееся в конце минувшей рабочей недели назначение российским президентом своим спецпредставителем по Абхазии новоназначенного губернатора Краснодарского края Александра Ткачева сразу же отреагировали только российские эксперты. Так, главный редактор информагентства «Регнум» Модест Кулеров полагает, что это назначение является совершенно естественным. Во-первых, еще до признания России Абхазия развивала теснейшие межрегиональные связи с соседней Кубанью. Во-вторых, в силу откровенно слабой, неэффективной, политически беззубой, невлиятельной работы посла России в Сухуми. Конец цитаты. Последний его выпад меня ничуть не удивил, так как некоторое время назад Колер высказался по отношению к послу Семену Григорьеву еще гораздо грубее. «Должен сказать, что больше ни от кого ни в России, ни в Абхазии я отрицательных характеристик в адрес Григорьева не слышал. Как бы то ни было, если б на Смоленской площади или в Кремле были недовольны деятельностью посла, было бы логично, чтоб его сменили, только и всего, а не учреждали новую должностную структуру». Мне кажется, гораздо ближе к истине тут московский политолог Андрей Епифанцев, который оценил эту новую нагрузку губернатора как свидетельство того, что экономическое сотрудничество становится приоритетной темой в российско-абхазских взаимоотношениях. Ткачев же, по его словам, является успешным хозяйственником, имеющим опыт взаимодействия с Абхазией, и новый статус, без сомнения, поможет ему более плотно заниматься подготовкой к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Я обзвонил сегодня нескольких сухумских знакомых и спросил о их мнении по поводу новой миссии губернатора. Все восприняли ее спокойно, некоторые подчеркнули, что это лишь документальное оформление функции, которые Ткачев и так выполнял немало лет, как человек, уже 12-й год руководящий ближайшим к Абхазии российским регионом. Конкретный круг обязанностей, которые выполняют чиновники, получившие в Российской Федерации подобную должность, не определен. Но примечательно, что ранее спецпредставителями президента Российской Федерации Рушайло, Маргиев не становились главы регионов. Было высказано и такое, в частности, суждение. Это назначение знаменует собой перевод экономических отношений российской финансовой помощи Абхазии из-под кураторства Минрегионразвития под кураторство губернатора Краснодарского края, который гораздо лучше московских чиновников посвящен во все хозяйственные дела республики. Кандидат экономических наук, декан экономического факультета Абхазского госуниверситета Беслан Барателия с последним мнением, впрочем, не согласен, но для него однозначно то, что это кадровое решение свидетельство возрастания роли, которая отводится Абхазии во внешнеэкономической деятельности России. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А какие последствия может иметь назначение Ткачева представителем российского президента в Сухуми для дальнейшего развития отношений между Кремлем и Абхазией? Об этом политолог Сергей Маркедонов, один из авторов нашей постоянной рубрики «Взгляд из».
«Взгляд из». Лишь на первый взгляд кубанский губернатор – это просто один из руководителей субъектов Российской Федерации. Регион региону рознь. Если на территории края находятся места отдыха для первых лиц государства, то в системе, где все определяют персональные связи, неформальный статус губернатора вырастает в разы. Не стоит забывать, что Александру Ткачеву уже через 2 года предстоит стать гостеприимным хозяином зимней Олимпиады в Сочи. 11 марта именно его кандидатура была внесена в Краевое законодательное собрание на утверждение в качестве старого нового главы региона. И нет никаких сомнений, что ткачевское большинство, а партийная принадлежность на Кубани уже давно, куда менее значима, чем лояльность первому лицу, поддержит выбор Кремля. В российском контексте все это означает не просто честь принимать очередной праздник спорта, но и нести ответственность за реализацию политически важного проекта Владимира Путина. Ведь Сочи станет символом его возвращения на российский Олимп, демонстрацией успехов и достижений национального лидера. Для того, чтобы за сочинский праздник было не стыдно, требуется мобилизация всех возможных ресурсов. И в этом контексте подключение абхазской инфраструктуры не стоит недооценивать. Думается, что именно это соображение было главным в решении Кремля дать Ткачеву, помимо губернаторского кресла, пост спецпредставителя по Абхазии, что называется, в нагрузку. С одной стороны, резоны для такого решения очевидны. Краснодарский край непосредственно граничит с Абхазией. Многие проблемы с Кубани видны намного лучше, чем из Москвы. Однако у этой медали, как водится, есть и другая сторона. И вот ее рассмотрение показывает, что очередное креативное решение Кремля, мягко говоря, далеко от идеала. Во-первых, Александр Ткачев на абхазском направлении имеет не самый блестящий послужной список. В 2004 году он принимал самое активное участие в попытках российских властей провести операцию «Преемник» во время абхазских президентских выборов. И сегодня в республике многие помнят его риторику тех лет, наполненную угрозами в отношении строптивых избирателей, не пожелавших в едином порыве поддержать кандидатуру Рауля Хаджимбы. Конечно, можно сказать, что с тех пор много воды утекло, и вспомнить, как после 2004 года Ткачев многократно встречался и успешно сотрудничал с главным возмутителем спокойствия той президентской кампании Сергеем Багапшем. Однако политический стиль и философия кубанского губернатора за это время не слишком изменились. Есть основания полагать, что в случае возможных коллизий между Россией и Абхазией, его реакции на сложные вызовы будут такими же, как 8 лет назад. Во-вторых, даже вне всякого абхазского контекста кубанские реалии свидетельствуют не в пользу Ткачева. Он широко известен своими националистическими высказываниями по армянскому, турецкому, курдскому и другим вопросам. И то, что с его подачи произошло выдавливание из края месхетинских турок, заставляет относиться к нему с подозрением представителей любых малых этнических групп, включая абхазов. Не слишком хороший шлейф тянется за кубанской администрацией в истории попыток объединения Краснодарского края и Адыгеи, благодаря которым был актуализирован вопрос о так называемом геноциде черкесов. Тема крайне важная в контексте абхазско-адыгских отношений и интересов Грузии. В-третьих, введение поста спецпредставителя усложняет работу Москвы на абхазском направлении, поскольку теперь между аппаратом Ткачева и посольством Российской Федерации в Сухуми возникает дублирование функций и неизбежная в таком случае, но вряд ли нужная, бюрократическая конкуренция. Таким образом, в очередной раз федеральная власть приняла кадровое решение, ориентируясь исключительно на интересы административно-бюрократического рынка, игнорируя и этнополитический контекст, и ряд важных психологических факторов.
Взгляд из.
О том, какие последствия может иметь назначение Александра Ткачева представителем российского президента в Абхазии для дальнейшего развития отношений между Москвой и Сухуми, размышлял наш постоянный автор, политолог Сергей Маркедонов. А мы переходим к другой нашей постоянной рубрике «Голоса». Нона Суварян подняла актуальную тему трудностей, с которыми студенты Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили сталкиваются во время учебы. Как оказалось, на систему образования в университете жалуются не все.
Голоса.
Нету литературы на грузинском языке. Мы в основном учимся на грузинском, потому что на русском факультете есть только журналистика, потом, а вот психологи нету. Ну, не знаю, там на моем факультете есть несколько человек, которые русский знают хорошо, но и читают, а остальным просто делать нечего. На английском как бы есть, но не можем так читать, как, не знаю, там по-грузински. Ну, где-то находим в ксероксе, что-то нам дают там, но этого не хватает.
Или онлайн,
да, и потом какие-то проблемы создаются, откуда ты это знаешь, мы это вообще не хотим, там, не знаю, хотели что-то другое, это от лекторов идет какой-то запрос непонятный.
Я на втором курсе, и пока проблем не было. Свободно выбираю предметы. Просто платить нужно в определенное время. И если студент не заплатил, то он не сможет выбрать предмет. Но такой проблемы у меня не было. Отсутствие свободы слова. Большую роль в этом играет самоуправление. Многие боятся, что из-за противоположного мнения у них могут создаться проблемы. Они выбирают молчание. А многие считают, что нет смысла, что студенческое самоуправление – крыло национального движения, и любое другое мнение все равно не будет учтено. Поэтому большинство и молчит.
У меня никаких проблем не создавалось вообще. Не знаю, какие проблемы у других. Меня не интересует то, что меня не касается.
Ну, у нас проблемы с расписанием, потому что, ну, в общем, все не организовано, по-моему, расписание. И у нас проблемы с с интернет-данными, с базой.
Когда выбираем какие-то предметы, у нас они иногда не появляются, иногда появляются не в то время, когда нужно. Потом, когда выбираем, нам говорят, что это третьего курса, четвертого курса, который мы не должны пока проходить. А потом уже других нету, которые нам нужны, и так далее, и так далее.
Довольны лекторами, и предметы выбираем свободно. Просто когда группа заполняется, то уже трудно в нее попасть. Нужно еще несколько человек, чтобы создать новую группу. Но если ты хороший студент, то без проблем сможешь выбрать предмет, который захочешь. Тут не одна проблема, а целый ряд. В первую очередь, нас не считают за людей. Даже когда заходишь в канцелярию, некоторые лектора не воспринимают нас всерьез. Переадресовывают в разные структуры, но не говорят почему. Зачем далеко идти? Расскажу пример из моей практики. Вот, например, я, как и многие другие, плачу 2250 лари. Мне, согласно учебной программе, полагалось идти на полевые работы, но студенческое самоуправление меня не профинансировало. Один из членов самоуправления заявил мне, что могли бы спонсировать мою поездку, но система плохая.
Голоса.
Прохожих на улицах Тбилиси расспрашивала моя коллега Нона Суварян.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». И еще одно международное событие. В Москве сегодня прошел саммит Евразийского экономического сообщества «Евразэс». Президенты стран-участниц сообщества России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана и лидеры государств-наблюдателей Армении, Молдавии, Украины обсуждали проект договора о преобразовании «Евразэс» в новое объединение «Евразийский союз». Над темой работала Светлана Павлова.
Накануне саммита Евразэс украинский лидер Виктор Янукович сообщил, что едет в Москву в надежде решить газовый вопрос. Глава украинской компании «Нафтогаз» Евгений Бакулин заявил на днях, что Киев рассматривает возможность закупки до 10 миллиардов кубометров газа на европейском спотовом рынке. Соответствующие переговоры Украина уже ведет с представителями Словакии, Румынии и Турции. На сегодняшний день Россия единственный поставщик импортного газа на Украину, а Киев добивается от Москвы снижения цен на топливо. Руководитель энергетических программ Украинского центра имени Александра Разумкова Владимир Амельченко скептически относится к заявлениям официального Киева о возможных закупках газа в Европе.
Это может быть один из путей решения газовых проблем, однако в том случае, если правительство Украины проводило стратегическую энергетическую политику, а не просто использовало этот фактор возможности поставок из Европы как политическое обстоятельство, понимаете? То есть, а поскольку мы не видим взвешенной энергетической стратегии Украины, направленной на евроинтеграцию, кроме слов, к сожалению, то есть мы видим, что очень медленно выполняется имплементация директив Европейского Союза, которую Украина обязалась внедрить в свое правовое поле, что рынок газовый, вообще энергетический рынок, в дальнейшем остается малоконкурентным, монополизированным, непрозрачным, серьезным административным вмешательством. Естественно, что просто какими-то единичными попытками решить вопрос поставок природного газа с альтернативных источников добиться будет невозможно. Для этого необходимо проводить комплексную политику и в правовом поле, и в реализации проектов.
По мнению Владимира Амельченко, заявление «Нафтогаза» может быть использовано как один из аргументов украинской стороны во время переговоров с Москвой по газовым вопросам, однако вряд ли он может оказать на них значительное влияние. По мнению директора информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексея Портанского, для Москвы российско-украинский топливный вопрос является в первую очередь политическим, а не экономическим.
Москва неоднократно давала понять Украине, что если Украина будет соглашаться все-таки входить в таможенный союз, и дальнейшее единое экономическое пространство, тогда вопрос по цене на газ может быть быстро решен и весьма благоприятно для Украины. Но как раз на данный вопрос, вопрос вхождения в таможенный союз, Украина не спешит дать положительный ответ. И мы знаем почему, потому что политически Украина давно взяла курс на интеграцию в Европейский Союз. Вот им в декабре не удалось подписать соглашение о зоне свободной торговли, но все-таки они его собираются подписать. А два этих, так сказать, мероприятия, подписание соглашения о зоне свободной торговли с Брюсселем и вхождение в таможенный союз, они очень трудно совместимы, если не сказать несовместимы. И в Брюсселе уже предупреждали, что если Киев пойдет в таможенный союз, то вот это очень негативно скажется на сотрудничестве с ЕС. Поэтому Киев продолжает вот так вот очень сложно балансировать между двумя полюсами. Я думаю, что, конечно, в случае ухудшения экономической ситуации это будет играть на руку Москве, потому что экономические выгоды от сотрудничества с таможенным союзом, они проявятся гораздо быстрее, чем выгоды от сотрудничества с Брюсселем. Так что вот в случае ухудшения экономической обстановки в Украине, конечно, это подтолкнет украинских лидеров к тому, чтобы, возможно, пойти на сотрудничество с таможенным союзом.
Считает Алексей Портанский. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:54. И завершение нашего сегодняшнего выпуска – социальный репортаж из Сухуми. Дом Аллы Гринденко, жительницы района Маяк, в этом городе тонет. Вода залила весь двор и первый этаж. Женщина не первый год борется с дождевой водой, но в одиночку справиться со стихией не может. И это не только ее беда. Весь район города Сухуми постепенно превращается в болото. Репортаж подготовил наш корреспондент в абхазской столице Марьяна Котова.
Алла Андреевна не часто готовит себе горячий обед. Дело в том, что кухня ее двухэтажного дома с недавних пор непригодна для долгого нахождения в ней. И не только кухня. Весь первый этаж напоминает скорее бассейн или аквариум, но никак не жилое помещение. Непрекращающиеся дожди сначала подтопили двор и огород, а затем вода пробралась и внутрь дома Аллы Гринденко. Чуть ли не круглый год женщине приходится передвигаться по дому в резиновых сапогах. Женщина не сидит сложа руки. Вместе с соседями она составила коллективное письмо на имя мэра города, начальника коммунального управления и премьер-министра. Но ситуация за несколько лет никак не изменилась. Говорит Алла Гринденко.
Тут говорили, денег нету на это. Потом сказали якобы, что деньги уже есть, теперь вот будем решать и в озеро будем пускать воду.
Маяк всегда имел славу самого влажного района Сухума. Но, как рассказывает Алла Андреевна, которая живет здесь с 1961 года, подобные потопы начались только после войны, с конца 90-х. Местные жители уверены, что причина потопа – неисправность дренажной системы. Говорит Ашот Маркарян.
1957 года это проблема была до войны. Трубы положили, стеки дали, люки сделали, все, озеро, шел вода, прекрасно. А это после войны, извините, забрали, эти трубы тоже сдали на металлолом.
Подтопление жилых домов – проблема не только их хозяев. Глобальные трудности городу, да и всей стране приносит неуправляемая водная стихия. Жители Маяка на своих приусадебных участках традиционно выращивают зелень, огурцы, помидоры и другие овощи и фрукты. Сухумский рынок всегда полнился продуктами натурального хозяйства. Но в последнее время импорт напрочь вытеснил местную продукцию с прилавков. Многие даже не догадываются, что одна из причин этого – подорванная экология самого аграрного района Сухума, рассказывает Грант Маркарян.
Мы что-то выращивали, поставляли на рынок. То есть только единицы могут сейчас этим заниматься, потому что в данный момент у всех стоит вода. Три дня пошли дожди подряд, все. Весь свой годовой труд закончился, и завтра вот на рынке тоже все это будет стоить в 3 раза дороже.
Алла Гринденко не может вырастить и пучка петрушки. На ее участке скорее вырастет морская капуста, нежели редиска или укроп, который женщина успела посеять как раз незадолго до паводка. Однако самая большая проблема Аллы Андреевны – не отсутствие урожая, а сырость, разъедающая фундамент и стены дома. Глубокие трещины покрыли фасад. Сколько еще продержатся бетонные стены – неизвестно. Говорит Грант Маркарян.
Это не только у тети Аллы, это у всех у нас так. С каждым годом все хуже и хуже. Есть некоторые люди, у кого есть какие-то возможности финансовые, они сами себе как-то помогают. Но есть люди, у которых нет этих возможностей.
Алла Гринденко считает, что вода стала скапливаться во дворах домов из-за неконтролируемого строительства. Возводя новые здания, строители не учли место расположения сливных каналов, говорит Алла Гринденко.
Земли стали давать, куда наша вода выходила, все канавы позакрывали. И все, теперь наше население все плавать стало.
В телефонном разговоре с нами Зураб Амичба, глава коммунального управления столичной администрации, подтвердил версию Аллы Андреевны и уверил нас, что в течение 2 недель здесь начнутся работы по прокладке новых сливных каналов. Теперь вода с улицы Чукбар будет уходить в озеро. Судя по всему, если в скором времени не решить вопрос с осушением почвы в этом районе, маяк снова грозит превратиться в болото, как это было несколько веков назад. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
И в финале нашего выпуска любопытная информация для любителей спорта. Грузия серьезно задумывается об освоении зимних видов спорта. Российская фигуристка Ангелина Телегина в паре с Валентином Молотовым, становившейся чемпионкой и призером этапов Кубка России в танцах на льду, со следующего сезона будет выступать в паре с Атаром Джапаридзе за Грузию. Об этом сообщил сегодня агентство «Эрспорт» тренер спортсменов, двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов. На первенстве России прошлого года Телегина и Молотова заняли 6-е место, однако партнер из-за травм был вынужден завершить карьеру фигуриста. Сейчас Молотов работает тренером в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга. Вот на этой информации мы и заканчиваем сегодняшний выпуск. У микрофона работал Олег Кусов. Всем доброго, до завтра, в это же время.